студии Илья Харламов и Татьяна Владяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Привет.
По итогам прошедшего в Киеве саммита Украины-ЕС были подписаны 3 соглашения. Сделка по атомной энергетике, культуре, но самым главным из них считается авиационный безвиз. А помимо этого были затронуты газовый вопрос, военная учебная миссия Евросоюза и российские парламентские выборы.
Ну, 12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украины-Евросоюз. Киев посетили председатели Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Значит, 3 соглашения, да, как ты уже назвал, они были подписаны. Самое главное, это, конечно, соглашение об открытом небе. Украина ждала его 8 лет. И что примечательно, соглашение вступит в силу немедленно, то есть до завершения всех процедур по ратификации. Но остальные 2, мне кажется, соглашения слегка меркнут вот на фоне вот этого авиационного безвиза, как еще его называют. Но заключили соглашение между Украиной и Европейским Союзом по атомной энергетике, ну и также там 3 сделка связана с культурой и медиа. Ну вот самое главное, мне кажется, да, это действительно вопрос такого открытого неба и авиационного пространства.
Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович, что-то мне подсказывает, что вы раскритикуете в пух и прах этот саммит, эти решения, и, в общем, не какое-то не движение в сторону Запада Украины, а там топтание на месте, например. Но это, я предполагаю, вы скажите, что вы на самом деле считаете.
Ну, так оно и есть, конечно, это имитация движения. Да? Это даже не шаг вперед, 2 назад, это просто... Ходим по кругу, как цирковые лошади, да, задница в мыле, как бы, а голова в цветах. Здесь, конечно, если говорить о заявлениях совместных Зеленского и Европейского Союза, но они, мягко говоря, контрастируют, если не сказать противоречат тому, что происходит на самом деле. Обратите внимание, звучат они на фоне встречи Нуланд в Москве с ответственными людьми по Украине. Звучат они на фоне переговоров по телефону той же Меркель и Макрона с Путиным о возможности реанимации, я бы даже сказал, встречи, разговоров в нормандском формате. Ну, главмит, но тем не менее, все равно. Мы понимаем с вами, что сейчас последняя спасительная гавань для Зеленского, который не желает и не будет, очевидно, выполнять Минские соглашения, которые, кстати, он обещал выполнять на предыдущей встрече в Париже 2 года назад. Да, это просто такая возможность информационным флером, информационным шумом закрыть реальность, который, очевидно, приближается вот тот самый белый и пушистый, именно в этом направлении, по Минским договоренностям, со стороны стран-гарантов, что очень важно. Очевидно, что заявление вызвало раздражение и у госпожи Меркель, и у господина Макрона, то есть, соответственно, у Германии и Франции, ну, о России мы уже и не говорим, как мы уже привыкли, что они слегка не в себе давно уже находятся по отношению к нашему фактору. Да, и я думаю, что результат не заставит себя долго ждать. Очевидно, что если Украина будет продолжать двигаться в таком же фарватере невменяемости и деструктива, то украинский вопрос продолжит решаться и только будет усугубляться решение без участия самой Украины. А закончится тем, что ее просто будут принуждать к миру. Прежде всего Киев, тот самый Киев, который ни при каких условиях не хочет и не будет выполнять Минские договоренности, соответственно, двигаться к миру. Ну а покрывает его, соответственно, силы, которые являются надстройкой над самой Европой. То есть ЕС — это своего рода такая надстройка, такой спрут, который пытается связать по рукам и ногам любые национальные интересы любого народа. Не только в Европе, но и вообще на нашем с вами континенте.
На планете, да, или на континенте, ну, да. А может и на планете. Юрий Владимирович, а вот, ну, смотрите, ну, формально есть соглашение, есть некое движение. Мы уже обсудили суть, собственно, вот этого саммита, этих переговоров, этих результатов. Но, тем не менее, все-таки вопрос, как должна себя вести Россия, встает в полный рост, может быть. Опять я в этой связи приведу цитату, с вашего позволения, вот нашумевшей статьи Дмитрия Медведева, бывшего президента Российской Федерации. Что делать в этой ситуации, задаются вопросом Медведев. А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ. Ну и так далее, и так далее. Да, там дальше цитата продолжается. Вот вы считаете, что просто надо ждать как бы в сторонке или что-то можно делать и нужно?
Ну, слушайте, вы же понимаете, что такое дипломатия, что такое политика. Никто же не будет называть вещи своими своими именами и говорить. Ну, вот представьте, Медведев берет и пишет статьи. Вы знаете, ребята, мы-то вообще-то занимаемся украинским вопросом по своим каналам, мы работаем, поэтому надо просто подождать, скоро результат будет. Он так не сказал, да? Он сказал обтекаемую форму, мы ждем. А чего ждем? Ведется работа или не ведется? Я знаю, у меня...
Нет, ждем, когда внешние обстоятельства изменятся. Он же говорит, когда сменится руководство на Украине.
Нет, ну, а оно же само по себе не сменится. Вы же понимаете, что система, которая выстроена на Украине, не позволяет прийти к власти вменяемым людям. Кстати, об этом сам Медведев написал в статье, что Зеленский до того, как стал президентом, был вроде менее вменяемым человеком, да, а вот когда уже вошел на этот пост, в эту систему погрузился, он вылез вроде как наизнанку, вывернулся из своей шкуры, это как бы если бы еврей пошел на службу к нацистам, да. То есть мы понимаем с вами, что все равно...
Но не только изменения на территории Украины тогда должны произойти, чтобы так случилось.
Очевидно, конечно, конечно, и я думаю, что это будет происходить. Мы обречены, в хорошем смысле слова, на эти изменения. Вот, вопрос только в том, какой форме они будут происходить. Однозначно, фактор Украины как русской земли, а украинцев как части русского народа, никуда не денется. Он все равно будет с нами присутствовать, и мы все равно будем им как минимум озадачены. А уже вопрос, в какой форме и как заниматься, ну, это вопрос, на самом деле, риторический.
Юрий Владимирович, сейчас вот, да, можно? Я вот только единственное, вот все-таки вот к одному из соглашений вернусь, на которое делается упор, на вот этот авиационный безвиз, но все-таки смогут перевозчики европейские туда-сюда летать, в аэропорт Украины, украинский... я понимаю, что есть вопрос денег, финансов, возможностей, но, тем не менее, вот на таком бытовом уровне не приближает ли все-таки это Украину больше к Европе? Ну, просто на бытовом уровне, потому что де-факто у людей появляется больше возможностей, да, так сказать, ну, найдут деньги, займут, в конце концов. И, в общем, такое инкорпорирование бытовое будет более активно идти Украины в Европу.
Конечно, да. Но мы уже слышали эти сказки про белого бычка, когда каждый украинец может слетать там в Венскую оперу кофе попить, да? Но в результате люди бедные там пытаются хоть где-то, хоть как-то какую-то копейку заработать. При этом, обратите внимание, ЕС, Европейский Союз, не открыл те двери, которые обещал, да? Все равно эти визы, которые выдаются украинцам, так называемым, в рамках безвизового режима, они носят туристический характер, никак уже не рабочий. То есть они пытаются сдержать максимально поток иммигрантов из Украины в Европу. То есть это все опять очередная имитация. Появляется самолет, ну хорошо, ну человек купит на самолет, ну и что? Ну полетит. А дальше что? А дальше что? Он все равно туда пойдет устраиваться или посудомойке, как бы, или мыть унитазы. По профилю, по профессии, а на Украине достаточно образованное население, которое еще берет свое, как говорится, начало еще со времен Советского Союза, когда у нас было это все общедоступным. Да, мы понимаем, что эти люди устроятся по профессии, по профилю, они могут в основном только на нашем русском пространстве, прежде всего России, Белоруссии и так далее. А в Европе они нужны просто как разнорабочие, как пятый подносящий. Поэтому, ну, прилетят они туда, ну, полетают, ну, хорошо, ну, посмотрят. Но все равно потом придется возвращаться в реальность. Это, если вы говорите, ну,
то есть на деле ситуация не сильно может измениться.
Отдавать из чего?
Юрий Владимирович, важный еще момент. Вот буквально только что пришло сообщение про нормандский формат. Мы с вами уже тоже затронули. Да. Встреча глав МИД в нормандском формате должна пройти в скором времени, но точных сроков все равно пока нету. Кабмин ФРГ об этом говорит. Для чего должна пройти встреча, чтобы изучить, есть ли основа для саммита?
Не-не-не, смотри, тут немножко по-другому. Встреча глав МИД должна пройти в скором времени. Они должны изучить, есть ли основа для саммита. Это для министры должны изучить. Я вот, да, меня это поразило немножко. А что, так сказать, нет основы, что ли, для саммита?
Конечно.
Надо что-то изучать еще отдельно?
Нет. Основы
ну,
нет.
Сами соглашения, формула Штайнмайера, то, что они не выполняются. Вот, пожалуйста, основа.
Вот вопрос.
Уже год от года встречаются, обсуждают.
Здесь ключевое, кем не выполняется. Европа делает вид, играет, там, знаете, в эту игру про трех обезьянок, которые ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. То есть это имеется Франция и Париж. Но это тоже не может бесконечно долго продлиться. Поэтому, конечно же, я думаю, будут встречаться и все-таки решать извечный русский вопрос, кто виноват, да? Ну, а потом уже отвечать на вопрос, что делать. То есть сейчас, я думаю, в рамках этой консультационной группы в очередной раз будет со стороны России упомянуто, что именно Киев не выполняет свои договоренности, не выполняет Минские. Посмотрим, как будет себя вести Европа. Придут ли они в себя все-таки или не придут. Я думаю, что все шансы, что они придут в себя и заметят, наконец-то откроют глаза и начнут говорить, достаточно высокие на фоне происходящего. Вот поэтому пускай встречаются, пускай разговаривают. Если это хотя бы на один день сможет остановить войну на Донбассе и Киев перестанет стрелять, это уже хорошо, это уже результат. Уже меньше людей погибнет. Ну а там движение, слушайте, рано или поздно все равно этот вопрос закроется. И однозначно закроется только в пользу правды, да, потому что, вы знаете, правда там, где Господь. И поэтому, конечно, я думаю, что война Украиной будет проиграна. Вопрос только в том, в каком формате она будет проиграна. Или это будет некое там, ну, дипломатическое движение в политическом пространстве, или же это будет все-таки решение военного вопроса, когда уже ополчение настолько надоест ждать, и их перестанут сдерживать, что они перейдут в контрнаступление. Вот и все. Тут и все это прекрасно понимают.
А ополчение может принять решение о переходе в контрнаступление самостоятельно?
Вполне может быть такое. Ну, что значит самостоятельно? Мы же понимаем, что не совсем самостоятельно.
Ну да, ну, вот понятно, я на это и намекаю.
Все
да.
Юрий Владимирович,
вопрос газа тоже был активно обсуждался на саммите. Вы знаете, да. Но с одной стороны, вроде бы ничего нового не сказали, а с другой стороны, активно обсудили. Вот, ну, что Зеленский говорит о том, что не хотел бы, значит, чтобы прекращался транзит через территорию Украины. Естественно, никаких гарантий Киеву европейские гости дать не смогли. Песков тоже прокомментировал уже эту ситуацию, говорит, что если есть такое желание, то нужно обращаться к поставщикам в Европе, ну, непосредственно тем, кто покупает газ. А решение-то этой ситуации, вот вам все-таки как видится?
Ну, Песков там конкретно говорит, что если хотите, чтобы это все происходило, создавайте нормальное предложение, а не вот это политиканство.
Да, конкретно коммерческие, конкурентные предложения.
Ничего личного, просто бизнес. Конечно, в этой ситуации поведение Европы выглядит, на мой взгляд, достаточно цинично со стороны. То есть, что сделала Европа? Европа, прежде всего Германия, исключила Украину из реестра так называемых монополистов, переключив, кстати, основные потоки русского газа для Европы на себя, и потом этим же немцам приходят украинцы и начинают жаловаться. Ну, что они могут сказать? Ну, конечно, да, конечно, ужасно. Но ничем помочь не можем. То есть, в данной ситуации Украину использовали, а она была рада использоваться до поры до времени. Ну, вот уже, знаете, как это, попрыгунья стрекоза, да, целое, лето целое пропело, но вот уже зима, и какие-то глаза, все, глядь, и все. Поэтому зима-то, зиму никто не отменял.
Ну, знаете, это точно. Юрий Иванович, еще, да, еще да. В завершении вот какой вопрос. Опять, как это бывает иногда, такого философского свойства, раз уж мы о нормандском формате говорили. Ну, смотрите, там же выполнение этого соглашения Минского, да, Минск-2, предусматривает... То есть главный вопрос о том, когда Киев возьмет контроль над границей. Да, значит, до начала каких-то там выборов и прочих мероприятий, или после оного. У Москвы один подход к этому вопросу, Киеву диаметрально противоположен. Но Зеленский, понятно, если он скажет, что давайте делать, как записано, а потом возьмем под контроль границу, ну, тут же он политический суицид совершает, да? И в этой связи, а появится ли, возвращаясь к Медведеву, заодно уж, да, а появится ли такое руководство, которое действительно сможет вот пойти по пути Минских соглашений? Или оно обрекает себя, так сказать, может обречь себя заранее на провал политический?
Вы понимаете, все дело в том, что Украина как государство, а руководство этой страны, соответственно, как власть, крайне не самостоятельно и не способна выполнять определенные обязательства, которые на себя брали. Вот вы говорите, у Москвы один подход, у Киева другой. Да не соглашусь с вами. На самом деле у всех был выработан общий подход тогда, в 2015 году, когда подписывались Минские соглашения. И Киев брал на себя обязательства. Прежде чем выйти, там же все было пошагово прописано.
Ну да, 9 пунктов, по-моему. Да.
Надо выполнять, как бы принимать решения конституционной реформе и так далее. Амнистировать и все. Они же делают все наоборот. Поэтому в этой ситуации, надеясь на то, что оно само по себе появится, на мой взгляд, бессмысленно. С другой стороны, мы должны понимать, что люди, которые находятся сегодня на Украине в состоянии жуткой турбулентности, когда, например, по тому же газу уже в трех областях здесь очень серьезная проблема, а отопительный сезон по факту еще толком-то и не начинался. А до зимы еще полтора месяца. Да, мы видим, что идет очень сложное положение людей по социальным гарантиям, по ЖКХ, по заработной плате, по возможности трудоспособности. Мы понимаем с вами, что в этой ситуации турбулентность внутри самой страны намного более опасна, чем все эти инсинуации вокруг Минских соглашений и танцы с бубнами, которые якобы Киев не может выполнять. Слушайте, если в конце концов Европа вместе с Америкой захотят, чтобы Киев выполнил, то они выполнят. И играть в эту всю историю, в этот спектакль, этот вертеп, достаточно бессмысленно, кстати, о чем и Медведев в своей статье сказал по поводу того, с кем надо общаться. Ну, посмотрим. На себя американцы, как я понимаю, брали обязательства. Срок еще как бы есть у них, что они заставят Киев выполнять Минские соглашения. Посмотрим.
Понаблюдаем. Юрий Иванович, спасибо большое. Извините, спасибо. Да, времени уже совсем нету. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Наталья, ну про военную миссию еще, да?
Военная миссия,
пожалуйста.
Пару слов. Слушай, здесь на самом деле ситуация не до конца понятна, потому что, с одной стороны, говорится о реформе именно некого военного образования на территории Украины, да, то есть как бы помощи подготовки кадров. С другой стороны, прописываются аж целых 4 возможных варианта вот этой военной миссии Евросоюза для Украины. Вот больше всего внимание привлекает первый вариант, это создание отдельной военной миссии ЕС в составе нескольких десятков экспертов. В общем, здесь нужно разъяснение, потому что то ли это реформа военного образования и есть вот вся военная миссия, как бы, да, и на этом точка, то ли будут все-таки какие-то реальные шаги, потому что при этом на встрече значит, представители ЕС говорили о том, что какой-то прямой военной помощи ожидать не нужно. Это больше такие учебные мероприятия.
У меня нет ни малейших сомнений, что мы эти разъяснения получим. Пообщаемся с военным экспертом Алексеем Леонком. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Петрович, вот прежде чем сейчас Таня про миссию спросит, я вот что хочу, так сказать, такой общий вопрос про все-таки состояние ВСУ нынешнее, да, ну, принято критиковать, что это, в общем, там, чуть ли не такие в телогрейках бойцы с лопатами, а люди, которые, в общем, тоже, ну, являются экспертами военными, уж не буду их приводить фамилии, считают, что за последние 7 лет украинская армия сильно прибавила и в профессиональном смысле, и в смысле вооружений, и мотивированности, и так далее, и так далее. Вот что скажешь? Какой за 7 лет путь проделан?
Я склонен ко второму заключению, потому что все-таки подготовка армии Украины под стандарты НАТО, она же все-таки проходила, на это тратились деньги. И в этом принимали участие в том числе инструкторы из стран НАТО, которые готовили сами структуры военные, вот у них бригадная структура принята, это вот по стандартам НАТО комплектация, разделение на различные батальоны, там какие-то роты поддержки, все это по стандартам НАТО. К тому же очень много сейчас в украинских армии различных средств связи, средств, например, контрбатарейной борьбы натовского производства. И вообще боевые действия, которые они вот там демонстрируют, например, на военных учениях, как они там, это все идет по одной кальку, которая происходит и в странах НАТО.
А вот боевая то техника, Украина, боевая техника Украина, обновляется, да?
Ну, там в основном сейчас боевая техника, конечно, советского производства, но происходит постепенное переформатирование ее, и добавляются уже комплексы, которые имеют чисто натовское происхождение. Там и бронетранспортеры, и контрбатарейные станции, средства связи, пункты управления.
Ну, джевелины эти пресловутые, естественно, нельзя не упомянуть.
Джевелины. И, значит, барреты, это снайперские винтовки, там появляются беспилотники. Вот, все это вот уже говорит о том, что постепенно там замещаются некоторые образцы вооружения на натовские, как говорится, военные изделия, вооружение, военную технику.
Алексей Петрович, позвольте вот все-таки разобраться, попробовать в этой военной миссии для ЕС, для Украины. Вот 4 варианта там называют. Не очень понятно, все это будет более как такая теоретическая помощь в вопросе образования, или все-таки будет прямая военная помощь и какие-то конкретные действия. Вот как вам это видится?
Ну, то есть инструкторы, да, приезжают инструкторы европейские и на постоянной основе работают.
Понимаете, я оцениваю вот эту вот так называемую военную миссию как скрытый подрыв тех же самых Минских соглашений. Потому что мы же не готовим военнослужащих Донбасса, не передаем им опыт, они не бегают по нашим полигонам. Наши инструктора не сидят в боевых порядках защитников Донбасса, да, и там на территории Луганской, Донецких...
Алексей Петрович, извините, прерву. Владимир Путин на одной из пресс-конференций или прямых линий, если не ошибаюсь, говорил, что есть люди, которые решают военные вопросы. Но без уточнения, что это за люди. Может быть, это какие-то эксперты
все-таки? Там находятся наблюдатели, вот, которые фиксируют. У нас же там была целая миссия.
Военных подразделений на юге-востоке Украины не было и нет.
Да, но это Песков говорит.
А военных как таковых там не было и нет. Ни одного военнослужащего, ни одного военного инструктора. То есть защитники Донбасса все делают самостоятельно, без оказания какой-либо военной, консультационной помощи со стороны России.
А вот это вот северный ветер, о котором говорили, поставки техники, это было или не было? Тоже невозможно разобраться.
Понимаете, на территории Донбасса и Луганской Донецкой Республики было несколько складов советской военной техники, которые они отремонтировали, привели в годное состояние, были некие склады, Потом еще во время боевых действий, которые велись активно, в 14, 15, 16 годах очень много досталось трофейного вооружения. Это всем тем, чем обладают защитники Донбасса. И, кстати, по технической оснащенности они теперь уступают армии Украины. В общем, преимущество сейчас армии Украины. Но выигрывают в качестве мотивации, потому что они защищают собственные дома, семьи своих близких и родных, женщин и детей, стариков. Вот. А ну, да. У армии Украины совершенно другая мотивация.
Прийти, нет, ну это очевидно.
За деньги, да. И так далее.
Но кто-то считает за деньги, а кто-то считает, что защищает территориальную целостность. Разные люди есть, мне кажется, под одну гребенку.
Да, я думаю, что нельзя причесывать. Есть разные люди, но я думаю, что вот эта миссия, там есть, вот как вы правильно сказали, четыре варианта. Один из них это отдельная миссия, другая говорит, что нужно создать в рамках уже действующего инструмента, и называется у них это по поддержанию мира European Peace Facility. То есть на вот эту программу выделены деньги, там порядка 5 миллиардов евро, и в рамках этой программы могут как бы отправляться инструктора в армию Украины.
Ну, вот, да, Алексей Петрович, еще один вопрос. Смотрите, ну, я, честно говоря, Таня, ты не знаешь, сформировано окончательно уже немец, ну, германское правительство новое, или там еще процесс
нет,
идет?
Нет, еще процесс идет.
Процесс идет. Да, Алексей Петрович, да. Процесс, да. Ну, вот смотрите, просто хотелось бы понять, как Германия будет относиться, ну, вот, ну, германское правительство имеется в виду, к всем этим миссиям европейским, да, потому что при Ангеле Меркель, ну, мы прекрасно знаем, Германия старалась быть в стороне от всех этих историй, да, потому что, в общем, Украина не так уж и далеко, и, не дай бог, там разговаривать такая крупномасштабная война, и, в общем, не хотелось бы, так сказать, в этом быть каким-то образом замешанным. А вот новый Берлин, обновленный, политический Берлин, он какую может позицию занять?
Есть предпосылки, что будут Украину поддерживать.
Да, да, да. То есть изменится ли, потому что от Германии, как известно, многое всегда в Европе зависело.
Ну да, Германия в этих вопросах всегда выступала за саммит вот Нормандской четверки, действование в этих рамках, это Ангела Меркель, а новые... Mm-hmm. Правительство, которое переговоры, о котором идут до сих пор, да, может пойти по той генеральной линии, которая прописана в новой стратегии НАТО 2030, где Украина будет в постоянной повестке стран НАТО, то есть ей будут оказываться всяческие поддержки, то есть Нормандская четверка, как таковая, она опять будет нерабочим инструментом, несмотря на то, что пока этот инструмент существует, и он пока единственный согласованный инструмент по урегулированию конфликта на Украине, я думаю, скорее всего, он будет игнорироваться.
Игнорироваться. Алексей Петрович, а значит ли это, если Германия изменит свою позицию в сторону усиления европейской, в частности, своей собственной немецкой помощи Украине, значит ли это, что в обозримой перспективе в Донбассе будет не то чтобы даже обострение, да, а Киев попытается взять под контроль вот часть Донецкой и Луганской областей?
Я думаю, что как раз военная миссия и другие всякие там военные помощи, они как раз имеют конечную цель именно такую. То есть военное решение вопроса на Донбассе. Потому что если бы было направлено на мирное решение, то вопросы по военной миссии Европейского Союза бы даже не ставился. И не рассматривались четыре варианта. То есть все говорит о том, что Запад скрыто поддерживает как раз военное решение проблемы на востоке Украины, то есть это военным путем, по какому сценарию, там, по хорватскому или еще какому-нибудь, или косовскому, значения не имеет, но Украину к этому подталкивают, ее обучают, оснащают армию, они получают военную помощь, новые виды вооружения, их тренируют на полигонах, на совместных учениях со странами НАТО, они проходят тоже подготовку в смешанных батальонах. Вот. Все это говорит о том, что все-таки силовой сценарий является приоритетом.
Алексей Петрович, а в этой ситуации тогда Россия-то как должна реагировать на происходящее? Имеет ли она право как-то, может быть, вмешаться?
Да, или вмешается
или, или пока не будет, скажем так, уже конкретных наступлений, сделать ничего здесь и нельзя?
Ну, Россия выступает последовательно за дипломатическую сторону, да, то есть в рамках Нормандской четверки, но при этом держит порох сухим. И наш верховный главнокомандующий четко дал понять, что в случае начала масштабных боевых действий на востоке Украины Россия вмешается.
Ну вот смотрите, Алексей Петрович, если Россия вмешивается, перед каким выбором Киев встает? Да? Либо останавливаться, так сказать, превращать в полную глупость попытку наступления, либо идти до конца, и тогда это огромный конфликт.
Ну, вы знаете, как говорится, примерно этот сценарий разыгрывался вот в апреле этого года. Когда Киев понял, что в случае начала боевых действий он столкнется с Россией, он поднял же истерику. То есть, а страны НАТО дали четко понять, что они, конечно, поддержат Киев, ну, там, морально, там, еще материально, может быть, но вмешиваться в военную фазу развивающегося конфликта не будет. То есть воевать с Россией никто не собирается за Украину.
Ну да. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Будем внимательно следить за всеми этими событиями. Военный эксперт Алексей Леонков. Но там и Киев сосредотачивал силы, не, так сказать, неподалеку от Донбасса. С другой стороны, Россия проводила очень мощное учение, куда огромное количество военных было переброшено, и техники недалеко от того же Донбасса.
Но с другой стороны, благополучно.
Да, да, и там уже, так сказать, ходили разговоры досужие, что чуть ли не войной пойдет Россия на Украину. Но, слава богу, ничего не случилось. Спасибо большое, Илья Харламов и Татьяна Ладеева.